вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Ну вот и опять пятница, 15 часов по московскому времени. Мы с вами встречаемся в передаче «Золотая середина» для того, чтобы найти очень важные библейские смыслы и для нашей жизни, и для наших близких, потому что каждый имеет право верить во что он хочет верить, но все-таки наша вера должна основываться, я так думаю, на Божьем Слове. Божье Слово – это Библия. Достаточно толстая книга, ее трудно иногда читать, особенно если это без молитвы. Поэтому в помощь вам в том числе и эта программа. Если вы делаете только первые шаги в вере, вы можете написать вот прямо сейчас, я расскажу, как это можно сделать, двумя способами, написать ваш вопрос в эту программу, потому что у нас уже давно не работает прямая связь, то есть телефон, это немножко осложняет технически, но, по крайней мере, мы все привыкли к мессенджерам, поэтому мы все пишем краткие сообщения, так называемые смс-ки. Жду ваших вопросов в виде смс-ок по двум возможностям. Первое – это можно сделать через мессенджер прямо на номер моего телефона, я его всегда говорю, уже на протяжении третьего десятилетия, потому что на радио здесь 28 лет вот эту программу веду. Так что запишите, запомните, +7 926 211 56 97, +7 926 211 56 97. Ну, можете как хотите пометить: пастор Андрей, Андрей Петров, брат Андрей, для кого-то так ближе, вот Андрей Юрьевич, можно, в общем, на все откликаюсь, себе пометьте, но, внимание, не набирайте во время эфира этот номер. Я тоже ставлю бесшумную связь и не принимаю звонки. Но вы можете написать мне смс-ку через мессенджеры, пока они у меня еще работают, Telegram и WhatsApp. Можете просто обычной смс-кой. Я на эти смс-ки тоже стараюсь отвечать. И вторая возможность, если вы нас слушаете, а большинство наших бывших радиослушателей перешли теперь в интернет, вещание, и в интернете нас слушают, то обратите внимание, на сайте theos.media есть возможность. Внизу экрана есть такое облачко и три точечки. Там такая подсказка – написать в эфир. Если вы нажмете этот значок, то у вас высветится табличка, и в этой табличке три колоночки, ну, точнее, не колоночки, а три раздела. Первое – напишите свое имя хотя бы, или можно псевдоним. Иногда бывают очень личные вопросы, и человек не хочет, вот как-то, как говорят молодежь, светить свое имя, засветиться. Вот, поэтому для меня не важно, главное, чтобы у меня была возможность к вам как-то обратиться. Есть такие современные тенденции, когда люди пишут много каких-то знаков, вот знаете, как шифр. Пожалуйста, так не делайте, потому что трудно будет все равно к вам обращаться. Лучше какое-то понятное имя, даже если оно является не вашим, а может быть псевдонимом или вымышленным. Вот. Вторая часть – это электронная почта. Если у нас оно у вас есть, она у вас есть, то напишите. Если не хотите, опять же, писать, но просто заполните это поле. По-моему, программа так устроена, что все равно пропускает ваш вопрос. И вот дальше третья графа, это третья строчка такая, и она же графа, это сам вопрос. Постарайтесь вопрос задать, ну, максимум 5-7 предложений. Если что-то я не пойму, я могу у вас уточнить. Лучше еще одну смс-ку прислать, чем вот длинные какие-то письма. У меня нет возможности их зачитывать, потому что я ограничен временем. Вот такие две возможности у вас есть, дорогие друзья. В самом начале эфира я их специально говорю. Это прямой эфир. Сегодня у нас уже 3 июля 2026 года. Чтобы вы посмотрели на календарики, так как в сетке нашего вещания идут и повторы. Поэтому вы легко поймете, что это уже не соответствует будет этой дате. Значит, это уже повтор. Ну, а вот прямо сейчас желательно прислать ваши вопросы в первой части эфира, для того, чтобы у меня побольше было времени как-то запланировать ответы, потому что отвечаю я прямо здесь, вот, ну, можно сказать, онлайн, такое вот выражение, мы к нему уже привыкаем. Я сразу хочу передать приветы всем тем, с кем вот на этой неделе я общался. Я такой человек общительный, люблю общаться. Особенно, если человек проявляет какой-то интерес к вере в Бога. Он как-то ищущий человек, задумчивый такой. Знаете, мы иногда задумываемся, у каждого своя философия жизни. И все это не случайно, потому что та суета, те обыденные дела, которые окружают всех нас, так или иначе, рано или поздно ведут к такому, наверное, самому не всегда приятному вопросу. Для чего я это все делаю? Вот это для чего? Да, можно поверхностно ответить на этот вопрос, но вот там надо, вот так надо, кому-то надо. Но вот если вы глубже попробуете все время задавать этот вопрос себе, и не только один раз ответить, например, первичная мотивация. Ну, это нужно моей семье, например, почему я работаю. Вот. А дальше? А почему это нужно семье? И так далее. То есть, вот любой вопрос можно как бы продлевать, но, конечно, мы в любом случае упремся в смерть. Потому что мы не вечные люди на этой земле, по крайней мере, но у нас есть вечная душа. Но об этом не все знают. И вот тогда как раз человек начинает задумываться о своей вечной жизни, о своей душе, если она у него есть. Почему он не удовлетворяется теми даже радостями, которые есть у каждого из нас в этой временной жизни? Вот это все, эти загадки не мы с вами одни придумали и решали. Это так устроен человек, и издревле люди искали ответы на эти вопросы. Ну, лично я нашел их в Библии. И более того, это очень практично. Бог, оказывается, Он живой, и Он может нас слышать, как написано в Библии, что Он всемогущий, вездесущий, всеведущий. Он даже может вести диалог с нами на уровне нашего сердца. Вот как мы слушаем нашу совесть, если, конечно, шум суеты не заглушает этот голос, она всегда нас как-то останавливает. Иногда от очень больших бед она нас уберегла. Вот ведь голос совести – это как бы голос Бога. Есть такое, одна из формулировок этого. Вот это что касается, как прислать ваш вопрос прямо во время эфира. Я еще буду повторять. Вот мне помогают в проведении этой программы, в том числе волонтеры. Спасибо, Оля. Она пересылает ваши вопросы ко мне. Вот я сейчас вещаю не из студии, а из дома. Благо, что технические средства позволяют. Вот. Ну и хотел в самом начале эфира, как и обещал, передать привет вот замечательной группе мастеров, которые помогали нам отремонтировать Форд. У нас есть такой церковный автобус, который мы готовили перед летом, потому что, знаете, у нас есть замечательная деревня, где мы там ее обустроили, несколько домов подкупили, старые выкупили, отремонтировали. И у нас такая, ну, можно сказать, небольшая такая вот опция, как сейчас говорят, появляется для того, чтобы проводить лето вместе. И мы туда церковью выезжаем иногда, это родители, дети, молодежь, очень много там есть возможностей побегать, спортом позаниматься, покупаться и вообще просто пообщаться. Замечательное лето, провождение лета. Вот, там недалеко как раз это Смоленская область, Демидов. И там есть детский дом, мы тоже его опекаем. И много ребят, которые росли буквально на глазах, 15 лет с лишним, даже уже больше, 20 уже, мы его опекаем. И поэтому здорово видеть плоды своего труда, что ребята, которые оказались без родителей, выросли нормальными. Знаете, ведь очень много там пошли в криминал, что только с ними не произошло. Многие даже не дожили из-за того, что наркотики, алкоголь до сегодняшних дней. Но вот есть ребята, которые поженились, у них прекрасные семьи. Вот я знаю одну семью, у них уже 4-й ребенок в этом году родился, многодетный папочка. И знаете, они нормальные люди. Вот не скажешь, что это человек в детском доме когда-то рос с отсталым каким-то, может быть, развитием. Так что вот это тоже такой совместный труд, который мы делаем в летний период. И поэтому спасибо вот руководителю Андрею, вот, и также его там помощникам всем, и бригадирам, и мастерам, Александру, Сергею. Вот, я обещал передать привет. Вот, и просто за профессиональную работу, за человеческое нормальное отношение. Вот, и так что если кому что-то нужно будет по Фордам, вот легко запомнить, Форд Класс на Волоколамке, найдете, если что. Вот, обращайтесь, замечательный коллектив и благословенные люди. Спасибо вам большое еще раз от всех нас, кто будет пользоваться в том числе этим транспортным средством. Ну и также я передаю привет соседям всем своим, потому что вот сейчас пообщался тоже. Я стараюсь благословлять и молиться за каждого соседа. А живу я на 13 этаже, буквально в лифте иногда сталкиваешься, встречаешься, ну где-то вот тут на парковке, как водитель, в другом качестве. Мы всегда общаемся. Знаете, у нас большие такие дома, я вам рекомендую как-то находить сейчас возможность такое общение. Будьте аккуратны, конечно, потому что мошенники пользуются едиными чатами, предлагают вам иногда типа под видом обновления чата. Но про это я тоже иногда периодически рассказываю, чтобы нам не оказаться вот из-за своей желания что-то сделать доброе людям, ну, не оказаться, не подставиться, как сейчас говорят, да, не оказаться жертвы мошенников. Вот. Но всегда можно обменяться телефонами, и всегда можно приходить такая взаимовыручка. Она всегда существует. Сейчас времена такие непростые, и поэтому дружите, общайтесь. Ну, если вы верующие люди, благословляйте друг друга. Пусть побольше будет благословений вокруг нас, чем проклятий, недовольства, мата и всего остального. Это суть, то, что я понял в своей жизни. Я уже рассказывал, что я на ЗИЛе работал 9 лет, и там чего только не наслушался, но когда уже от простого разнорабочего там, токаря, там, фрезеровщика, стал уже помощником мастера, мастером, потом техником, технологом, и 3 года работал после института, еще 6 лет я учился. Вот, и учился, и работал. У нас такая система, кто знает, на ЗИЛе, совмещающая и неделя учебная, неделя рабочая. Вот, потом в большой техчасти я работал. У нас в нашем МСК-3, по-моему, где-то 3500 людей работало вот так. Ну, большие цеха, сейчас уже ЗИЛ перебрасывают за Урал, здесь осваивают эту зону, промзоны все убирают из Москвы. Это тоже правильно, это, там было и литейка, и другие загрязняющие атмосферу производства, так что слава Богу. Но я вспоминаю те времена, и мне как бы удалось пройти по трем, в нашу техчасть делилась как бы на 3 больших таких комнаты. Но мы обычно на месте не сидели, хотя у каждого там был стол, или на двоих там стол, вот, в основном все время в цехе. Но удалось как-то вот наладить это общение. Я уже вам рассказывал, что меня выбрали через профсоюз распределять товары повышенного спроса. И вот я это делал по-честному, делал как христианин. Всем это так понравилось, что атмосфера изменилась в техчасти, не было уже зависти, не было интриг, не было каких-то вот закулисья такого, который мешает иногда и нарушает в рабочем коллективе даже атмосферу. И вот я понимаю, что доброе сердце, искреннее сердце, оно, во-первых, тебе это добро всегда вернется, может быть, не сразу, не надо его прям сразу ожидать, как в автомате, да, опустил какой-то там жетон, монетку, и сразу ждешь каких-то умножений. Но оно действительно, по Библии я это проверил, оно возвращается. Оно возвращается тебе совсем, может быть, от другого человека, в других обстоятельствах. Это вот как водительская выручка на дороге и так далее. Вот я знаю людей, которые даже, будучи, может, не христианами, не верующими, но это понимают и говорят: точно, Андрей, вот я сколько помогал людям, и мне, когда у меня была такая ситуация, что вообще, и мне люди там помогли вообще бесплатно и так далее. Знаете, это вот очень такие важные скрепы, которые держат наше общество. Это одна из них всего лишь. У нас много традиционных, как мы сейчас говорим, христианских и вообще других традиционных ценностей, ценностей семьи и так далее. Вот я призываю к тому, чтобы вы, ну, как бы старались жить и в каждом дне находить немножечко хотя бы времени, чтобы явить это добро. А как написано в Библии, мы же, у нас христианская программа, мудрый Соломон сказал: «Пускай хлеб по водам». Ну, это, конечно, образное выражение, метафора. Хлеб – это вообще что-то добро. Вообще на Востоке хлебом делились и до сих пор, кстати, делятся. И даже если ты богатый, но приходишь вот с хлебом, лаваш принес – это всегда знак почтение, уважение, и вот как бы люди делятся этим. Ну, у нас в России здесь хлеб всему голова, и другие есть пословицы, как аккуратно нужно относиться к хлебу. Помнишь, поколение вот моих еще, так сказать, и дедов, и дядек, и вот бабушку, которые очень, даже уже послевоенное время, вот крошечки все, ну голубям, вот горсточку соберет, чтобы ни одна на пол не упала, и вот в окошко растут хотя бы вот там воробьи или что, голуби склевали. Как она ценила это и ценит. В общем, наверное, мы живем немножко в другом веке, в веке потребления, когда все достаточно быстро, и я знаю, что куски хлеба летят в том числе и в мусорку. Ну, я не за то, чтобы плесневелый там или какой-то испорченный хлеб, ну вот прям уж, ну там, но все-таки, знаете, это, я говорю, одно из ценностей, которые нас окружают. Вот пускай хлеб по водам, это не про хлеб физический, это про добро, которое мы можем делать людям, и оно к тебе, написано, вернется. И вот это правило есть. Даже я какой-то фильм так тут смотрел, забыл, как он, переводной фильм, по-моему, американский, что ли. Вот как там мальчик, он делал добрые дела. И он делал вот в день по два там дела. И он так и говорил, по-моему, что-то связанное, вот, что оно вернется, да, вот, как-то вот в названии даже есть. И вдруг, вот там все-таки несчастье произошло с этим мальчиком, и он раньше ушел из жизни, опять же, помогая другим, вот, и вдруг этот маленький город, он почти что весь собирается на его похороны, все идут, прям текут, как ручьи, по разным улицам, и они не знали друг друга, но знали только потому, что вот когда-то это добро отразилось в их жизни, и они как бы в хорошем смысле заразились делать добро. И они видели, как это возвращается добро. Да, зло тоже есть. И это показывается в этом фильме, что вот мальчик даже, ну, жизнью поплатился, чтобы делать добро. Но, с другой стороны, вот эти люди, этот город преобразовался. Они со слезами на глазах, и они говорят, да, он научил нас. Этот простой мальчуган, он там в начальных классах учился. Вот это вот, знаете, как-то чем-то он мне напомнил, кто смотрел фильм «Один дома». Вот такой самостоятельный, но нацеленный на добро. Он там, таксист его подвез, там кому-то он что-то помог, еще чего-то. И тот удивленный спрашивает, парень, а что ты вот так мне это бесплатно тут это сделал? А он говорит, а ты сделай то же самое. А он говорит, давай я тебе деньги заплачу. Он говорит, не надо. Просто сделай кому-то еще тоже два добрых дела. И там, вы понимаете, прогрессия, да, если каждый делает по два дела, то уже это в двух-трех передаточных вот этих звеньях умножается в десятки раз это добро. Оно распространяется. Ну, давайте к вопросикам, потому что вопросы уже начинают поступать. Спасибо еще раз Оле за то, что она их пересылает. И часть вопросов я их всегда поднимаю, особенно те, которые были в прошлый раз. И чтобы вы не думали, вот я стараюсь отвечать на все вопросы. А кто-то просто под конец эфира прислал, и я обещал ответить Максиму, Илье, вот, и еще такой Тил, на английском, ну так подписался. Ну как подписался, так я и читаю. Даже не знаю, кто это, за этим именем или мужского рода личности, или женского, не знаю. Но обязательно я ваши вопросы тоже буду прочитывать. И по мере возможности буду на них отвечать. Вот, например, Максим спрашивает, почему в христианстве отвергнуты многие апокрифы, в том числе и те, которые обнаружились недавно? Очень интересная тема, Максим. Для всех я напомню, что Библия, канон Библии, канон – это такое слово, даже, может, кто-то видел фотоаппарат, кэнон и так далее. Это мера. Это была мера длины раньше в виде такой трости, тростниковой, ну, такой палочки, которая вот как сейчас мы метром, аршином, там, косая сажень, в разных народах разная, ну, мерили с собой и мерили иногда, ну, каким-то вот, значит, ну, допустим, метром таким. Вот давайте условно скажем, что эта палочка, она метровая. И вот вы всегда можете квартиру померить вот таким, сколько таких палочек помещается вот в длину и ширину вашей комнаты, ну и так далее. Там все это мерилось. Поэтому канон Священного Писания – это как бы выверенное, вот измеренное, выверенное по нескольким параметрам, характеристикам тексты Священного Писания, которые писались на свитках, и подтвержденное, утвержденное Вселенскими соборами. Вот это очень важно понимать. Почему? Потому что издревле писались разные писания. Были такие околохристианские как бы писания, тоже есть исторические, другие. Поэтому если вы возьмете такую, как говорят, полную Библию, да, вот с апокрифами, то вы обязательно увидите в оглавлении звездочками, одной, двумя и тремя звездочками помечены. Значит, те, которые книги не помечены, это как раз канон Священного Писания, который был утвержден на все времена. А вот звездочками помечены, но вошли, допустим, в книгу Библию писания, которые как бы близки были, исторические или апокрифические их еще называют, неканонические, второканонические. Вот три как раз характеристики такие есть. Их с ними можно тоже познакомиться. Но они все-таки не являются прямым утверждением, внимание, текста, вдохновленного Богом. Как историк человек мог написать, но он мог написать действительно и с ошибками. Но вот есть один уникальный принцип, по которому канонизировалось Священное Писание, что этот текст должен был вот людьми любого почти что можно сказать поколения, а тогда это составлялось, когда уже, например, ко временам Иисуса Христа, Ветхий Завет, это легко понять, это как бы до нашей эры. Да? Мы же читаем от Рождества Христова нашу эру. Вот. А Новый Завет – это написанный уже в нашу эру. И были люди, которые свидетелями были, что говорил Христос, как он учил, Нагорная проповедь. Он ведь многократно обращался, и, например, Лука, который был врачом, он так и начинает свою Евангелие, Евангелие – это не русское слово, греческое, это благая весть, если по-русски подробно перевести это слово с греческого. Ангел ведь нам известное слово, вестник, вот, значит, вторая часть – это весть. А Йов, вот это выражение, это благая. Вот, благая, вот отсюда Евгений, кстати, тоже, вот это имя греческое, благой. Вот, значит, благая весть или радостная весть, ну, некоторое упрощение. То есть весть, которая радует нашу душу, радует вот божественным прикосновением. Поэтому есть слова, которые написано, мы буковки их читаем, но их надо читать обязательно Библию с молитвой, потому что в противном случае, изучают люди неверующие совершенно, совсем не с желанием что-то принимать, а просто вот как источник интересной письменности и так далее. Поэтому, Максим, если отвечать на твой вопрос, апокрифы – это то, что позже иногда было найдено, которые не имеют авторства или автор не проверен, которые не имеют вдохновения от Бога. С ними можно знакомиться как с историческими книгами или попытками, так сказать, что-то передать. Да? Вот. К ним надо уже просто относиться аккуратнее. Аккуратнее и не сразу вот не принимать это к действию. А вот Библия, которая вошла в канон Священного Писания, то есть каноническая, мы еще так называем, да, синодальная, синодом принятая, вот, я люблю текст нашей, вот даже немножко он архаизмами такими перенасыщен, там, ибо мы не так часто пользуемся этими словами, но он такой какой-то глубокий, вот, особенно с молитвы читаешь, и такие интересные законы жизни открываются, вот, поэтому вот этот текст, он вдохновлен самим Богом. Вот почему на них не основываемся сегодня, когда бы они не были найдены. Кстати, свитков, которые хранятся сейчас в запасниках и разных музеях мира, только одного Нового Завета, я так помню, по-моему, больше 46 тысяч. Так, для сравнения, та же эпоха Древней Греции, мы все помним, помните, Иллада, там, путешествие кого там, в Древней Греции это Заруно отправлялся, помните, кто там у нас? Вот, Гомер написал, да? Вот, всего 300 дошло до наших времен, и то фрагментов этой рукописи. Всего 300. И там люди действительно писали, переписывали, и они даже разнятся, если сравнивать их. и сравните 300 и 46 тысяч. Ну, это солидно. То есть, если 300 еще можно как-то изменить все, подделать, ну, что-то дописать, добавить, то 46 тысяч, особенно когда это в разных странах, да еще в таких музеях, которые как банки хранят реликвии, драгоценности, это иногда бывает дороже, чем деньги, вот, то это невозможно. Поэтому, Максим, я могу порекомендовать первое, начать читать с Нового Завета проверенные книги, вдохновленные Богом. А уже для знакомства можете почитать и апокрифы. Кстати, если вы проникнетесь духом Писания, как говорят, вы сразу легко отличите вот эти апокрифы. Это будет немножко совсем, ну, такая более плоская, что ли, система отражения действительности. А вот там, где ты прикасаешься к Божьему Слову, по себе знаю, ты чувствуешь такую необъятную глубину. Ты перечитываешь много раз, и вдруг что-то еще новое открываешь. Поэтому это вот такой интересный вопрос. Илья задает вопрос. Знаете, что обнаружил недавно в Библии? Адам нигде на страницах Библии не просил создавать жену. Это Бог сам посмотрел на творение и решил создать ему Еву. Бог как бы навязал мужчине женщину, хотя об этом никто не просил. Но, Илья, здесь я отчасти с тобой согласен, отчасти нет. Во-первых, Богу не надо даже иногда что-то формулировать, он написано «сердцеведец». Вот такое интересное старое русское слово, состоящее из двух корней. «Ведает» – знает, «сердце» – знает, что в нашем сердце. Но по поведению Адама это видно. Ведь Адам написано, что он давал имена всем животным и не нашел, вот там сказано так, и не нашел себе подобной. Значит, вот где-то, я не соглашаюсь с вами, что он не искал, что-то ему как бы недоставало, и он, общаясь со всем творением, он мог говорить на любом языке любого творения, но это нам приоткрывает Библия. Первые главы, повнимательнее, Илья, прочитайте. И дальше Бог, даже если бы он вот искал и Богу запрос не сказал, дай мне жену, вот Бог все равно это видел, как сердцеведец, он это понимал. И поэтому Бог это все делает, и делает весьма хорошо. Он делает так, что, увидев свою жену, мы знаем ее происхождение, Бог сделал такое чудо, извлек ребро, вот часть Адама, и из этой части сделал ему жену. Вот, хотя Бог ее мог сотворить также Адама из праха земного, как написано, так был сотворен Адам, и взял Бог прах, и вдунул в него дыхание жизни, и стал человек душою живою. Вот он мог так бы и сотворить и жену, но он творит из ребра. Вот это тоже очень интересные образы здесь. Много образов. Ну, один даже я слышал такой, вот человек обнимает человека на уровне ребра. Да? За ребром бьется сердце. У нас специальная грудная клетка так устроена, чтобы даже травмы сердца не получило. Главный источник нашей, ну, жизни, по сути говоря. Вот. Низ пятки. Из кости пятки, да, вот, не из черепной кости, вот где-то так вот, близко к сердцу. Поэтому вот женщина такое уникальное творение, и она дополнила, она помогла, она стала помощницей Адаму. И Адам, увидев даже ее, он сказал, вот плоть от плоти моей и кость от костей моих. Это тоже такое фигуральное, образное выражение, которое показывает, что он ее полностью принял как свое естество. Вот это и есть тайна двоих. Институт брака создал Бог. Он создал мужчину и женщину, написано, создал их. И вот это вместе он назвал человеком. Удивительно. Во Христе нет женского и мужского пола. Это уже пишет нам в Новом Завете, в посланиях апостол Павел, Дух Святой через апостола Павла. Поэтому, да, много сегодня происходит сложностей в семейной жизни, но будем всегда помнить, что ценности христианской, особенно семьи, они подкрепляются самим Богом. В одном из посланий, послании Коринфянам, 7 главе, апостол Павел, по-моему, 7, да, он говорит так, что неверующий освящается верующей половиной. То есть, если жена верующая, а муж пока неверующий, но хочет с ней жить, и дети ваши будут освящены, даже будут святы. Вот очень интересно. Одной половиной освящается вся семья. Поэтому не торопитесь разводиться, постарайтесь еще один заход сделать. в сторону изменения личности. Если вы поменяетесь, то и ваш брак поменяется. И это помогает, в этом помогает нам сам Бог, живой Бог. Но вот Тил, да, вот так подписался человек, вдумайтесь только, религия убедила людей, что существует невидимый мужик, ну, грубоватый, конечно, Тил, но ладно. Живущий на небесах и наблюдающий за вами каждый день, каждую минуту. У невидимого мужика есть специальный список из 10 вещей, которые вам нельзя делать. Если вы сделали хоть что-то из этого списка, у него есть специальное место, полное огня, дыма, страдания, боли, куда он отправил вас, чтобы вы мучились, горели, задыхались и плакали навеки вечные, до скончания времен. Но он любит вас, и ему нужны деньги, он всемогущий, всезнающий, он сама мудрость и совершенство, но вот с деньгами почему-то проблемы. Ну, я понимаю, скрытый такой сарказм даже, да, не могу назвать это юмором, юмор все-таки более мягкий по происхождению. Сарказм и даже высмеивание, но так как я читаю любые письма, знаете, я не боюсь их читать, потому что я не знаю, Тил, ваше знакомство с Писанием, с Богом. Но я лично знаю его. Я знаю, как вот сейчас он любит вас. Вот он в любом случае, вы его творение. И он любит вас. И он помогает вам. И вы еще дышите, и вот пишете вот такие вещи. Вы задумайтесь, а вдруг вот он есть. Вот попробуйте честный эксперимент. Обратитесь к нему, и вам станет все ясно. И начните это с Библии. Вот простой Новый Завет, простые страницы, просто с молитвы читайте, и вы посмотрите, что будет происходить с вашей жизнью. Нечестным экспериментом считают то, когда люди... Вот давайте я приведу пример опять. Я 12 лет трудился по колониям, с подростками, которые уже совершили преступления, в частности, Можайские колонии, там есть рядом женская колония, Рязанские, Тульские, другие. Вот. И я говорил с ребятами на их простом языке. Я говорю, ребят, вот всем тем, кто еще покруче и еще иногда с матом говорили вот насчет Бога и насчет всего того, что есть, это искаженное представление. Ведь вы получили это представление, подумайте, от кого. Или, допустим, у вас кто-то огорчил, обидел, и вы вот эту злость тоже выплескиваете в отношении того, чего вы не знаете. Вы же не знаете Бога. И поэтому единственным, наверное, ну, первичным источником о Боге является Его Слово. И Бог позаботился, чтобы Библия дошла до наших времен. Ее пытались сколько раз физически уничтожить, сжечь. Люди убегали в скиты, в пещеры, переписывали там ее, хранили. Потом она дошла до нас, сейчас она распространена, ее текст мы можем в виде печатном, так сказать, иметь в руках, или даже электронном и так далее. Но ведь вся суть не в этом даже тексте, а в том духе, который за этими строчками стоит, теми законами жизни, которые есть. И вот ребятам я говорю просто, знаете, я на вашем месте был. Я тоже рос пацаном, вот улица, все, там, футбол играл или что-то мог, что хочешь делать, хотя у меня христианская семья, и мама в церковном хоре пела, но мог. Настали времена, когда выпархивают из гнезд вот эти птенчики, которых ухаживали за ними родители, и они становятся самостоятельными. И вот, пожалуйста, перед тобой просторы, живи как ты хочешь. И вот люди уже так вот хлебнули чего-то, да, выхватили у девчонки телефон. Они только тогда смартфоны начинали появляться в 2000-х. Вот, а это его зарплата, это зарплата за месяц. Вот если на Митинский рынок несли там в разные места, перепродавали. Вот. И вот он думал, это легкая нажива. А тут его цап-царап за руку схватили, и вот он теперь отбывает. У него испорчена вся жизнь. Он может злиться на себя, на кого угодно. Но вот эта легкая нажива ему такую метку дала, да, как говорят, волчий билет. Вот, они же сами. И вот сейчас ФСБ пробивает любого, вот он хочет поступить на работу, а с материальной ответственностью его не берут. У него там, особенно если не погашенная задолженность, вот такая, ну, в том числе и, ну, когда на учете люди стоят, и бывает домашний какой-то арест и так далее, не обязательно колония. Да даже если он отсидел, и даже если у него погашенная вот судимость, тем не менее, у него это остается как след. И его не на всякую работу берут. И говорю, вот ты об этом думал? Нет, не думал. Хотелось быстро вот чего-то там, у всех есть, а у меня нет. И вот это привело сюда. То есть жить как ты, я уже мог жить. Ну, я не пробовал все грехи, воровать и что-то еще делать, но мог. И я знаю, я этот способ жизни мне известен. Я говорю, а ты был там, где я сейчас? Где я сейчас, ты там был? Он говорит, в смысле? Я говорю, вот ты попробуй, покайся во всех грехах. Скажи, Бог, я тебя не вижу, не знаю, но если ты есть, ты меня слышишь, ты же всемогущий, а тебе так учат из Библии. Вот значит, ты меня сейчас слышишь. Вот мое сердце, я открываю его для тебя. Измени мою жизнь. Мне тошно от самого себя, от своих желаний, страстей греховных. Помоги мне. Вот я говорю, если ты попробуешь честно это сделать, вот потом, где-то через какое-то время мы с тобой встретимся, и я тебе скажу, ну как? Вот тогда ты имеешь право. Люди, абсолютно не побывав на территории жизни христианской, жизни по духу, начинают со стороны делать какие-то выводы. Они не точны. Вот любой бы ученый сказал, мы же так не делаем эксперимент, мы все пробуем. Мы пробуем и хорошее, и Писание так говорит. Библия говорит, всего испытывайте хорошего, держитесь. Библия не говорит, иди только этим путем, иначе вот как вы тут нарисовали, будет ад. А я вам скажу такой факт, почему же вы его не увидели, Тил? Что Христос – это Сын Божий, это Бог во плоти, который пришел и проявил свою любовь настолько, что за всех вот этих грешников, которые не могли исполнить эти 10 заповедей, он идет на крест. Его страшно там бьют сначала, пропускают через пол. Вся спина разодрана этими плетьми римскими, там вплетали специальные металлические наконечники, они рассекают кожу. У него спина вся на ремне порезанная буквально была. И огромными гвоздями его приколачивают к этому кресту, палками забивают ему терновый венок в голову. И он истекает кровью под палящими солнцами, 40 градусов, даже больше. И он это умирает для тебя. За тебя, потому что он Бог. Он за всех умер, за все поколения. Он идет. И разве это не любовь? Разве это не любовь к тебе, вот такому, который ты вот так пишешь пока? Пока, может быть, так. Я не критикую тебя. Просто обязательно посмотри, есть вторая сторона, которую как-то ты обошел стороной. Значит, твой эксперимент или твое видение Библии, оно однобокое. Может быть, кто-то обиженный так тебе сказал, а ты просто передаешь его слова. Но если человек с подлинником, с автором не познакомился, он не имеет права что-то говорить про автора. Это обычное правило, которое действует в литературе, в разных там, просто в обществе. Ты же не можешь, если за тебя кто-то скажет, что а вот Тил, он такой-сякой, он живет вот так, а у тебя совсем этого нет. Ты скажешь, слушай, ну приди со мной поговоришь, что ж ты обо мне слухи там какие-то сплетни переносишь. Поэтому я вижу в твоей оценке, у тебя такой оценочный, ну, смс-ка, да, вот, многое несостыковок, не потому, что все в Библии вообще Бог абсолют, и все у него сходится. И ему не нужна слава, он не тщеславный Бог, чтобы мы ему песни пели, а он вот ему что-то не достает, понимаешь ли. А ты вдумайся, абсолют – это тот, который не нуждается ни в чем. И ты ему уже ничего не добавишь, не убавишь от него. Он уже абсолют. И поэтому это больше для нас. Когда ты славишь Бога, это ученые сейчас доказали, твое сердце располагается к благодарности, просто человеческой, людям, которые вокруг тебя. Люди дольше живут. У людей вырабатывается лекарство собственное. Вот как Бог наши тела устроил. И сейчас это биохимию выяснили уже. Ссылочку возьми в интернете, поищи на слово эндорфины. Они вырабатываются, когда у человека просто, как он может сделать хорошее настроение и продлить свои годы жизни. Ну вот не бормотать, не роптать, не всех критиковать, а возьми и просто благодари за то доброе, что у тебя есть. Оно всегда перемешано со злым. И вот мы замечаем это зло, это черное, и все, и вот сами становимся черными. А ты возьми и благодари за светлое, а за это черное молись, чтобы оно исправилось. Вот как побеждает свет тьму, добро побеждает зло. Поэтому, ну ладно, это тоже, наверное, процесс, я не имею права настаивать, просто попробуй, для того, чтобы твоя оценка была адекватная и всесторонняя. Алена задает вопрос, я не могу уверовать, что мне делать? Никак в голове не помещается, не открывается что-то невидимое, что нас создало. Ведь здесь я могу все понять и почти все ощутить. Даже любовь поддается объяснению аналогично и причинно-следственно, зависит от дел человеческих. А как можно поверить в то, что не поддается логике объяснению? Вот, Алена, вот видите, друзья, как Бог управляет сегодняшними вопросами. Я не знаю, на какой минуте. А вот я вижу, Алена в самом начале программы писала это. Так что вот я не видел ее письма, и могу сказать, что у нас сегодня тема как-то уже задана. Значит, первое, слово «логика». Логика – это причинно-следственная связь. Эти слова вы уже употребляете, Алена, это правда. А вы знаете, что греческое слово «логос» – это Бог? Логос – это Бог Иисус Христос. И когда-то Павел был принят и понят, он дошел до Афин, мы знаем, столицы Греции, да, вот, и с греческими философами разговаривал. Они его буквально прям чуть ли не на руках понесли в место, которое называется Ареопаг, это как бы у нас сегодня как такой стадион, что ли, да, амфитеатр, где хорошо слышно без микрофона большой массе людей. Вот, и он там начал излагать, в какого Бога он верит. Я бы вам, Алена, рекомендовал прочитать 17 главу Нового Завета книги «Деяния апостолов». Она идет сразу после четырех Евангелия, после Евангелия от Иоанна. Матфей, Марк, Лука, Иоанн, а дальше идет Деяния. Вот там есть по главам разбивка, 17 глава. И прочитать всю эту историю. И там замечательные строчки есть, что Бог не в рукотворных храмах живет, не требует служения рук человеческих, что Он нас всех создал от одной крови, то есть вот от Адама и Евы, да, и что Он близок каждому. Каждому, недалеко от каждого, он такое употребляет выражение. Вот это недалеко, это сила Божия, его невидимое естество, через рассматривание творений видимо, это уже послание к римлянам, первая глава, так что они безответны, то есть не надо и отвечать. Это очевидно, вот мы бы так заменили смело это слово. Оказывается, Бога можно познать. Как мы познаем мир, мы ведь познаем не только вот, значит, какими-то рецепторами, там, да, пятью органами чувств, обоняние, осязание, там, слух, тактильные, вкусовые и другие рецепторы, но мы еще познаем ведь любовь. Мы как-то общаемся с человеком не вербально, да? То есть это мы смотрим на его лицо, и он мало нам что сказал, но его выражение и что-то от него изошло такое, что мы понимаем, что вот он нам с нам что-то доброе сейчас желает. Или наоборот. И это ведь тоже есть способ изучения окружающего мира. Поэтому нельзя себя ограничивать только вот тем, что я вижу. Это, ну, материализм, он на всех на нас повлиял. Мы жили иногда в стране, которая не верила ни в какие другие силы, ни в божество и так далее. Поэтому Бога можно познать, так написано в Библии, в Его истинном слове. Другой вопрос, хочешь ли ты этого сделать? Это ведь серьезный шаг. И вот люди иногда, боясь изменить свою жизнь, они этого не делают. Они сами обходят стороной даже этот эксперимент. Вот ведь в чем тут дело. Поэтому, Алена, Бога можно познать. Так я вернусь. Логос, отсюда слово логика, и смотрите, биология и другие науки заканчиваются этим словом. Это познание, это учение, да, в том числе глубже, если что сам Бог – это Божье Слово. Как мы можем узнать о Боге? Послание к Римлянам нам говорит, что вера – от слышания Слова Божия. Если человек не слышит, ему, конечно, трудно самому вот это вывести, эти выводы сделать. Хотя возможно, вот как я уже сказал, через рассматривание творения. Но самый простой и быстрый способ – начать читать Писание, но читать с молитвой. И сразу вы поймете, Бог познаваем, Он познаваем в своих законах. Про законы мы уже в начале передачи говорили, продолжаем говорить. На себе можно это проверить. А вот начинай делать добро людям. Вот есть, конечно, отчаявшиеся люди, которые замечают только зло, попытки делать добро, они опять видят, вот и не вернулась сразу, знаете, как Буратино, да, закопал 5 монет и тут же ждет, чтобы они взойдут. Но понятно, что не всегда так бывает. Но я знаю, что правда и истина, и Божие вот добро, когда ты от сердца делаешь, все это возвращается. Это один из законов, а их десятки, сотни. Поэтому, а как я об этом узнал? Начал просто регулярно Библию читать, начал с Нового Завета, стал вникать, а вдруг вот правда такая личность была, а чему она учила? И вы удивитесь, Но на самом деле золотое правило Христа взял весь мир, как говорят, на вооружение, да? Ну, в хорошем смысле. То есть не делай ближнему того, что не желаешь себе. До Христа было масса уже учений и религий в том числе. Христианство, ну, все-таки 2000-летняя история только. А были религии, которые уже несколько тысячелетий насчитывали. Но все они согласились, что это золотое правило в значении важности, ценности этого правила, морально-нравственных каких-то ценностей. Да? Поэтому, Алена, ну, отчасти я думаю, что вы просто еще на пути. Попробуйте. Так, Илья задает вопрос. Знаете, почему я утверждаю, что все есть один? И в этом плане согласен с Адвайтой. Потому что если существует Бог, то все происходящее обусловлено только им. И дальше Бога не убежать, ничего не может быть извне. И потому и дьявол является лишь выдумкой людей, так как если бы существовала сила, равная Богу, то уже в истории настал бы эпизод, когда дьявол взял бы верх и одолел, уничтожил бы Бога. Но мы с вами жертвы и рождаемся, значит, этого не было и никогда не будет. И все произошло из Бога, мы с вами это и есть Он, который просто, играя сам в себя, во множественность, так, один становится на время всеми, но потом снова возвращается в себя, и идти больше некуда, только назад, в себя самого. Ну, спасибо, Илья, длинноватое письмо, но я тебя понял. Все, что ты изложил, это краткое изложение основ мировоззрения восточной религии. Вот. И там действительно так: Бог и добро, и зло, тьма и свет. Мне приходилось посещать храмы, в том числе и кришнаистский храм, и серьезно тратить время, я бы сказал так, на то, чтобы разобраться с этим вопросом. Первое. Именно предпосылка, что они не против христианства, привела меня в храм для того, чтобы это поглубже изучить. Второе. Когда я стал это изучать, я услышал вот один в один вот такой взгляд. Он и добро, и зло, и вот это вот так называемые головастики, если вы видели, значки такие. Вот черные и белые, у белого, значит, черный глазик, у черного белый глазик, и они такие вот, как у вентилятора, да, в движении всегда, в каком-то направлении. Вот это попытка нарисовать это мировоззрение. И хочу сказать, что оно неверно. Неверно потому, что Бог не может быть злом. Это существенное различие между христианством и восточными религиями. Бог не есть зло. Зло возникло у падшего ангела. Ангел не может победить Бога, потому что он тварный. И более того, ангел уже была война, и война эта была, досталась тоже небесам не просто так. Треть ангелов последовали за сатаной, за дьяволом. Это то, что мы читаем из Библии, это выкладки простые, их можно найти в Библии в нескольких местах. Я просто говорю, чтобы сократить время. И в конечном итоге Бог осудил сатану, он уже осужден. И Бог как был, так и остается сильнее. Но ввиду того, что человек имеет право выбирать между добром и злом, вот этот выбор был предоставлен. И сегодня, каждый день мы выбираем между тем, как сделать. По Богу, говорят, по Богу, это значит, как Бог в сердце говорит. Или как мне хочется, испорченной натурой своей греховной. Или как дьявол шепчет, да, бес под ребро, там есть такие выражения в народе даже. Вот. Естественно, каждый вправе выбирать. И что удивительно, Бог нас не изолировал от этого выбора. Он не, и в Эдемском саду он не изолировал. Он сказал, просто не делай выбор в сторону зла. Он сказал, вот есть добро, вот есть зло. Ты вправе выбрать. Ты вправе быть победителем выбора верного. Вот ведь здесь в чем вся суть. Поэтому Бог не есть зло. И можно смело об этом говорить. Это написано в Библии. И Бог есть благой. Благой – это значит добрый. Говоря, что Бог всесторонний, и вот именно вот эта позиция, что он и добро, и зло, и тьма, и свет, составляет Бога, божество, мы пришли за, не знаю, сколько там, полтора или два или три часа общения, там был на беговой, там такой храм был кришнаистский, в бывшем детском садике, сейчас, наверное, наверняка уже его там нет, вот, но тогда я вот разговаривал с ним, И мы пришли вот к какому выводу. Пройдут миллионы, миллиарды лет, а он говорит, понимаешь, Бог велик, вот наша Вселенная все пузырек в этом океане, вообще такие масштабы, да ты просто это вот не поймешь. Я говорю, ну ладно, давай с тобой все немножко упростим. Вот прошли эти миллионы, миллиарды лет, я говорю, зачем мы здесь? Вот зачем мы? Он говорит, понимаешь, это вот не святая половина как бы Бога, вот эта темная, и он проводит нас через материальный мир для того, чтобы мы стали перейти вот в эту святую половину. Вот, я говорю, слушай, ну это интересно, конечно, поэтому вера в реинкарнацию, это простым языком перевоплощение и так далее. В общем, интересный вопрос, друзья, и время нашей передачи уже закончилось, поэтому давайте с него начнем в следующую пятницу, если Бог даст жизни. Я прощаюсь с вами. С вами была программа «Золотая середина», пастор Андрей Петров. С миром Божиим. До свидания.